России на четверг.
А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается.
3 часа в федеральном эфире. Ирина Воробьева.
А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыпется. Хоть в дом не заходи, зато новая растет, чистая, шелковистая.
Все 3 часа одна лишь Ирина Воробьева.
Может, это у нас лохматость повысилась, и мы теперь на снегу спать можем.
В ночь со среды на четверг она ответит на все вопросы. Зачем, почему и варум.
Это только гриппом все вместе болеют, а с ума сходят поодиночке.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Не здорово, а здорово, среду среды, не здорово, не здорово, а здорово, среду среды, не здорово.
Невзоровские среды.
21.05. Вас приветствуют невзоровские среды в платиновом составе. Ольга Журавлева из Москвы, а из Петербурга Виталий Дымарский и Александр Невзоров. Здравствуйте, господа.
Привет.
Да,
привет,
всем привет. Мы из Гельвеции.
Как водится.
Как водится. Мы здесь у великого русского писателя Ниса Теймур-Ханлын. Давайте к делу. Вот я могу сказать. Вы ведь у нас Дымарский большой любитель Парижа.
Так.
И вот ко всем неприятностям современного Парижа там прибавилась еще одна опасность. Опасность надышаться там Познером. Да? А вот не хотелось бы. Дело в том, что Познер сообщил доверительно всем СМИ, что он завещал себя кремировать, а прах развеять над Парижем. Поскольку Владимир Владимирович не уточнил дату этого мероприятия, то это может произойти совершенно внезапно, и риск надышаться велик. Но если это произойдет, утешайтесь, что это не соловьевский прах, по крайней мере, а все-таки поблагороднее. Соловьевский, вероятно, от него было бы как там от «Эйя флат лай о кудля», да, или от Везувия. Но Соловьев наверняка уже заслужил право быть развеянным над Кремлем, засыпав жирным, липким, ядовитым пеплом все до башен. И, надеюсь, он этим пеплом, в общем, обеспечит.
А Владимир Владимирович, Владимир Владимирович это публично объявил?
Да.
Ну, а надеюсь, тогда почему скажите, Владимир... а где бы вы хотели, чтобы ваш прах развеяли?
А я предлагал его передать, например... Нет, я передал в Ленинградскую духовную семинарию можно передать. Они его расставят
мощей?
На столы. Да. Нет, они его расставят на столы. Знаешь, что бывают такие вот вертушки, да,
мельнички
которые
такие,
перемалывают,
да?
Окончательно. Я думаю, что они с большим удовольствием это бы... подмешивали к себе в супы, да? Ну, вот я надеюсь, что Соловьевский прах все равно там обеспечит всех кашлем, слепотой в Кремле, но дело не в этом. Вообще все, Оля, все. А на этой неделе связано с огнем и огоньком, в том числе и кремация Познера, годовщина Одессы, Сталин, супержеты и даже судебно-мыльная опера Мамаева и Кокорина, которая тоже закончилась пламенем. Да, и вообще все получило новые оттенки и смыслы. Необыкновенно по этой части обогатился русский язык. И в том числе теперь...
Это после того, как Нотр-Дам сгорел.
Конечно,
вот он, видимо,
конечно,
заразился их огнем.
В том числе самые невинные выражения получили абсолютно новый смысл. Например, там применительно к Джордано Бруно выражение «заглянуть на огонек» приобрело новое, такое очень интересное значение, вот как и посадка самолета с огоньком, как романтически выразились сотрудники Шереметьева, наблюдая за огненной агонией авиапрома России. И даже эта Мамаева-Кокоринская история, как вы знаете, она закончилась все-таки тем, что один из фигурантов получил высшую меру. И этот фигурант, судя по всему, будет уничтожен через сожжение, потому что приговорен к уничтожению стул.
А, стул, да.
Как орудие преступления.
Да. А поскольку трудно представить себе судебных приставов, которые где-то изгрызут этот стол или источат его лобзиками, стол, вероятно, будет тоже сожжен.
Теперь а все теперь будут шутить, каков стул у вас, господин Пак или господин Кокорин, да? Хороший ли у вас стул, будут все время спрашивать.
Ну, вот,
я думаю, что вы это точно спросите.
Возможно.
Но
давайте перейдем от реального пламени ненадолго в пламя интеллектуальное, потому что неделя породила такую очень пламенную и очень традиционную для России глупость. Как
а это... почему вы, извините, а почему вы Мамаева с Кокориным так быстро проскочили?
А мне дальше не интересно, потому
что... А у вас есть своя ваша оценка?
Да нет, мне совершенно не интересны футболисты вообще. У меня вот есть...
Дело не футболист, но человек стукнул стулом другого человека. Слушайте, какая разница, кто они?
Я уже сказал, и более того, сказал это на эхе Москвы, что эксперимент профессора... Мы говорили о численности чиновничества, и я говорил, что эксперимент профессоров Мамаева и Кокорина показал, что в Москве невозможно даже махнуть стулом, чтобы не задеть чиновник. Какого-нибудь большого чиновника. Да? Это все, что меня в этой истории интересовало. Но давайте лучше про вот эту... пламенную глупость. Какая-то очень милая дама-писательница, лауреат Букеровской премии, снесла такое большое-большое конспирологическое яйцо о том, что Сталин в сговоре с Гитлером устроил блокаду Ленинграда, потому что имел некие глубокие мистические причины ненавидеть этот город и всяко его боялся. В ответ, разумеется, все очень эмоционально разбубнились, и не только штатные бубнежники, там, типа Клинцевича, но и сам Геннадий Андреевич Зюганов, понимаешь ли, даму припечатал. Причем Зюганов, как старый цирковой тюлень, он показал такой высочайший класс идеологической дрессировки и сразу завернул на носу такой большой пропагандистский мяч, типа «не было бы Сталина, не было бы писательницы этой, дня победы бы не было, и не ходил бы бессмертный полк». Что, кстати говоря, абсолютно неверно. Вот если бы миссия Иоахима Ронненберга и его команды провалилась бы, немецкие нацисты бы первыми сделали бомбу тогда, и мир неизбежно тогда проиграл бы Гитлеру, а Гитлер бы выиграл войну, то, ну, мы понимаем, что реальность была бы, просто была бы реальность совершенно другой. Был бы и День Победы обязательно. Со слезами на глазах, сединой на висках. Флаги были бы немножко другие, но это частности. И если бы во Второй мировой победил бы германский нацизм, то ходил ли бы бессмертный полк? Несомненно. И, простите, вероятно, теми же маршрутами. Да? На портретах были бы другие лица, с другой символикой на фуражках и пилотках. Рейх, как мы знаем, очень любил пафосные шествия и не упускал никогда возможности их провести. Более того, именно Рейх их и породил. Потому что, если вы изучали культы Третьего Рейха, то должны знать, откуда взялась идея бессмертного полка. Эта идея рождена в недрах Аннербе. Помните, что такое Аннербе, как переводится? Да, это наследие предков. Это оккультные институты Рейха. Можно, кстати говоря, вот если не поленитесь, можно поизучать Йозефа Пласмана и Тойда. Но это, ребят, я предупреждаю, это мерзость и оккультная тупая тоска, причем вот такой вот толщины. Ну, вот там вот все это наши мертвые с нами в одном строю, массовые шествия мертвых героев прошлого.
Это еще с Вальгалы еще так прямо идет.
Да, это они туда же, там же детки в костюмах героев германцев. Они это не сами изобрели, они это взяли у дикарей Полинезии, но просто это отшлифовали, огерманили, придали этому некий лоск. Так что бессмертный полк шел бы в любом случае, а пропагандоны центральных каналов сурово бичевали бы тех отщепенцев, которые смели бы в этот день вспоминать там о Катюшах, звездочках, махорке, а также обо всяком американском, английском и советском сопротивлении германскому нацизму. А всякие там дрессированные декоративные партийцы клеймили бы сурово какую-нибудь даму-писательницу, но не за то, что она сравнила Сталина с Гитлером, а за то, что она сравнила Гитлера со Сталином. Совершенно верно. Повторяю, просто реальность была бы совершенно иной. А толпы идеологов, пропагандистов всегда обслужат любую победу и создадут из нее культ.
Но сговор-то был или нет? Вы что считаете?
Вот сейчас мы это разберем как раз. Методики таких культов разработаны хорошо, известно. Кстати говоря, ну вот по поводу культов, не культов, да? И было, не было. В этом году что-то вообще развезло всяких артисток и писательниц на откровение. И милейшая, очаровательнейшая, действительно без иронии говорю, Чулпан Хаматова вдруг разразилась плачем о своей ненависти к Великой Отечественной войне. Причем плачем не глупым. Но я могу сказать, что термин «Великая Отечественная война», он абсолютно абсолютно бессмысленные. Вот чтобы это осознать, достаточно задать один простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а Герман Геринг был участником Великой Отечественной войны? Вот попытка ответить на этот вопрос гарантирует съезд крыши любого самого опытного патриота-пропагандиста.
А Наполеон был участником Отечественной войны 1812 года?
Безусловно. Да, вот попробуйте. У пропагандистов начинает пена изо рта идти, переть, как из огнетушителя. Открывается базеновая болезнь. Они орут, пыжатся. Ответить они ничего не могут, потому что... Я пробовал такие эксперименты ставить на людях, и они попадают в ужасное положение. Ведь если они говорят, что немецкая армия не принимала участие в Великой Отечественной войне, с кем же бился СССР тогда, да? А если принимала, то и Гиммлер тоже участник войны. Великой Отечественной, да. Великой Отечественной войны. Стоп. И генерал Паулюс, и Риббентроп тоже могут бы писать в анкете участник Великой Отечественной войны, требуется удостоверение.
И получать надбавку к пенсии.
Тогда, да. Тогда немножко была другая формулировка. Это Великая Отечественная война советского народа.
Я понимаю. Она вошла сейчас в обиход, просто как слова «Отечественная война». И надо сказать, что это был тот печальный ляп, адский печальный ляп советской пропаганды, когда просто подкачала терминология, когда хотели вот эту часть войны выделить. Есть абсолютно нормальное, грамотное мировое понятие «Вторая мировая война». Да? И в это понятие упаковывается абсолютно все, потому что говорить там вот Риббентроп не был участником Отечественной войны, а Жуков был, но вообще война предполагает участие как минимум там, ну, двух сторон, да? Потому что если...
Ой, Александр Глебович, вы слишком сложное рассказываете.
Нет,
вы знаете, у нас
сложного.
Тут некоторых школьников у нас тут в Москве случайно повели в честь Дня Победы возложить цветы к ближайшему памятнику герою по случаю 9 мая. Героем оказался Тухачевский. Правда здорово?
Понятно.
Ну, дело в том, что улица Тухачевского, и поэтому памятник рядом, ну вот, собственно, и подошли. А то, что это как-то к 9 мая не очень относится, это выяснилось позднее.
Ну вот смотри, на Украине предложили такую мудрую, красивую альтернативу бессмертному полку, и взялись за это дело то, что называется с огоньком, да? Когда они решили заменить бессмертный полк на шествие с портретами всех тех, кто пострадал от рук власти,
от режима,
всех,
что называется.
Кто стал жертвами режима. И это смертельная, конечно, штука, потому что она показывает, что для этой несчастной страны, которая когда-то была единой с Украиной, опасность изнутри всегда сильнее, чем снаружи, потому что никакие внешние враги не причинили столько страданий, горя, не принесли столько нищеты, разрухи, крови и трупов, сколько собственная власть. И вот власть,
так, кстати, портрет Тухачевского был бы логичен.
Совершенно верно. И власть – основная беда, и помнить об этом, в общем, надо, и прежде всего об этом. В России, конечно, никто на такое никогда не решится, чтобы вот это напоминание звучало. Ну вот вернемся к теме
огня. А вы знаете, извините, по поводу того, на что решились, по поводу уже бессмертного полка, вы читали это сообщение, что ФСИН заявил о том, что люди, сидящие в тюрьме, тоже люди и тоже должны участвовать
в... Да. Внутри, так сказать, заведения у них тоже шествие.
Так, с чем они, с какими портретами они будут идти, только
с
интересно.
С такими же, Виталий Наумович, как и люди, которых
все остальные, которые
привлекают.
В зэковской робе?
Конечно, да? Конечно. Хорошо. Давайте вот вернемся к теме огня этого интеллектуального, потому что по мысли писательницы, которая сообщила вот про то, что Сталин с Гитлером вместе дербанили Ленинград, Сталин помогал Гитлеру уничтожить Ленинград, но проблема только в том, что это сказала писательница. Да? Вот люди этой профессии не могут не накрутить какой-нибудь романтической ахинеи на самые простые явления. И она накрутила. Вот он и не любил Сталин, и боялся Петербурга, и холодно покрывался потом. Если получит какую-нибудь поздравительную открытку с видом адмиралтейства, он начинал кричать, багровел, открытку рвал и топтал ногами. Конечно, все это бредни и фантазии. Это такая высокая степень отравления и самоотравления враньем художественной литературы. К тому же писательница, она обязана все эти пилюли глотать в особо больших количествах. И обычному дураку приписывают предельно сложные какие-то мистические мотивации. Литераторы без этого не могут. А не любил бы Сталин Петербург, вероятно, медный всадник сидел бы не на Сенатской, а в ГУЛАГе. Но вот у них есть такая стойкая привычка приписывать надуманные искусственные
Говорят, действительно он не любил Ленинград, только он его не полюбил после войны уже.
Да, дело не в этом. Вообще, вот реальный Сталин, туповатый такой профнепригодный партиец, он давным-давно потерялся. Он погребен под тоннами этой литературщины, под тоннами всего этого романтического и литературного дерьма. И вот сегодня еще то, что называется, поднавалили. И каждое новое поколение литераторов чего-нибудь наматывает, придумывает мистическую фигуру, а потом сами же и удивляются, как слабые умы, типа там Зюганова или Клинцевича, начинают вот веровать в это во все. Разумеется, безусловно, абсолютно в блокаде Ленинграда виноват был Сталин. Вот спорить с этим невозможно. Сталин виноват, но исключительно по причине своей абсолютной профнепригодности, а совсем не из-за сложных мотивов. Именно профнепригодности. Потому что если мы все эти литературные киси размотаем и посмотрим, что же это за парень, мы увидим, кто такой Сталин. Да? Это человек, который регулярно получал зарплату. Именно за то, чтобы блокады городов СССР бы не происходило. И не могло бы произойти. Это человек, работа которого заключалась в том, чтобы толпа вооруженных идиотов в касках, неважно, что у них на знаменах, пончики или свастика, не имела бы возможности беспрепятственно пройти 1000 километров по территории этой несчастной страны и зачморить какой-то город голодом и убить там 1 000 000 человек. Это была его профессия.
Вы знаете, он же ведь вот сам об этом говорил, вот в этой речи. Помните, Виталий Наумович, да, с благодарностью советскому народу, что советский народ должен русскому народу, что русский народ должен был бы сказать, что меня не устраивает, не справляется правительство, когда у нас были такие трудности в начале войны.
Ну, понимаете, это
а
тоже
он, вот, молодец, не стал.
Но это в самом начале он же сказал, какую страну там просрали.
Я понимаю, да. Но одно дело вот пыхтеть трубкой, позировать на мавзолее, зубами об стакан стучать там, братья и сестры, ни шагу назад. Это актерская работа, которая ничего не имеет общего с прямыми обязанностями. Все эти шевеления усами, это, в общем, дешевые понты. Его профессия, его работа заключалась совершенно в другом, и справиться он с ней не мог. Вот сейчас мы опять соприкоснемся с темой огня. Вот представьте себе, начался пожар, и прибегает персонаж в брезентовой робе и в каске, но у этого пожарного из шланга капает что-то ржавое. Да, он очень выразительно шевелит усами. Кричит братья и сестры. Но воды в рукаве у него нет. И тушить он ни черта не умеет. А огнетушители он утром расстрелял, потому что они не слишком красные или просто ради забавы. Не дурак ли этот человек? И вот так и у СССР, к сожалению, что-то невнятное капало первые 2 года войны. Поэтому и драпали, поэтому и оставляли 1000 километров территории, заваленные трупами своих солдат и граждан, пока не начался ленд-лиз. А огонь был все сильнее и сильнее. И виноват кто? Огонь или придурок в каске?
Но на это вам, Александр Глебович, приверженцы Сталина, ответят «да». А потом его работа была выгнать этих людей в касках с пончиками или с свастикой. И он эту работу сделал.
Я понимаю, но слишком много было потеряно времени и слишком много было напрасных жертв. Вот что с таким пожарным делают? Его выгоняют нафиг по статье, как минимум. Да? Вот распахиваются двери, входит бодрый гражданин с папочкой и говорит: товарищ Сталин, вы уволены, идите отсюда нафиг. Вот вам обходной лист, подпишите у завхоза, что вы не сперли графин, у электрика, в библиотеке. Сдайте казенный френч и валите. Но вот в чем проблема-то, вечная проблема России, когда очередной правитель оказывается профнепригоден, эти слова сказать некому. И мы это все хорошо знаем. Напомню, кстати говоря, что вот не напасть на СССР тогда Германии было просто невозможно, потому что СССР был очень лакомым, совершенно беззащитным сладким кусочком, и немцы об этом имели возможность узнать лучше всех благодаря Сталину, потому что когда Германия вместе с СССР дербанила Польшу и вместе как бы разжигала Вторую мировую войну, у немцев была возможность разглядеть во всех подробностях, что ничего, кроме бодрой песенки «От Москвы до британских морей», в общем-то, у страны нету. Да? Контакт был очень близким. Что не было ни промышленности, тогда же были и огромные посылки в Германию, и продовольствия, и войлок, жиров, металла, вагонов, всего, да. Немецкие летчики обучались в советских авиационных школах.
И танковых.
И танковых школах. Были поцелуйчики и объятия. Они же, извините, даже вместе гитлеровские и сталинские войска штурмовали и взяли Брестскую крепость. Да?
Да,
это тоже такой пикантный там, момент. Да. Да? То есть выяснили, что изучая страну, внимательно изучая подпущенную очень близко, они выяснили, что нет ни боеспособной армии, ни промышленности, ни валенок, ни тротил, ни автомобилей. Бей, не хочу. Захватывай, сколько влезет. Иди маршем до Москвы и Питера. И, конечно, виноват, полагаю, в блокаде, по крайней мере, точно Сталин и его безграничная профнепригодность. Но вообще Сталину еще повезло, что он делал карьеру в России, потому что в Грузии еще не во всяком селе ему бы доверили, вероятно, пасти коз. Ну вот я могу сказать, что такой вопрос нормальный, да, откуда вообще берутся Сталины, из какой адской вагины выползают такие персонажи, оттуда же откуда Наполеоны и Бисмарки, причина...
А Гитлер тоже оттуда же?
Да, конечно, тоже оттуда же.
Маленький рост?
Да?
Маленький рост причина?
Нет, рост абсолютно не играет никакой роли. Дело в том, что это опять-таки, как ни странно, вот вы знаете, что совнаркомовцы с 1934 года мотались постоянно в Берлин, потому что та же самая Аннерве, она разрабатывала великолепную продуктивную методику культа личности вождя. Сами здесь ее изобрести не могли. Это был такой обмен опытом, когда некая фигура выделялась в сверхъестественную, наделенную особыми талантами, дарованиями и способностями. И этот миф поддерживался, потому что с помощью этого мифа очень легко управлять. Потому что ведь если мы поищем наиболее точное и близкое, точную и близкую аналогию вообще всякого патриотизма, то, наверное, в голову мне, по крайней мере, в первую очередь приходит лоботомия. Потому что мы знаем, что последствия примерно одинаковые. То есть способность угасить волю, способность уметь действовать вопреки естественным собственным побуждениям, собственного блага. Это как раз в чистом виде лоботомия. И вы помните, да, что Мониш, который ее как бы изобрел, разработал, открыл, у него была очень тяжелая подагра, он сам не мог оперировать, и это делал его последователь Фримен. Вот Фримен с предельной откровенностью написал, что да, конечно, большинство наших пациентов имеют интеллектуальные возможности домашнего животного, но как они послушны и как нас это устраивает. Вот Сталин слишком хороший инструмент для патриотической лоботомии, чтобы власть им не пользовалась. Важно заставить человека пожертвовать собой и правильно этой жертвой воспользоваться. Потому что если человеку оставить свободу выбора, то этот мерзавец, представьте себе, может и не захотеть помирать за режим. Отсюда так лихорадочное вообще и штампуют режимы и героев, и гениев, и делают возгонку патриотизма.
Ну что ж, Александр Глебович, мы уже все, да, мы уже все огненные шоу обсудили.
Нет, о нет, о нет.
Образ пожарного остается с нами, я думаю, да.
Переместимся в следующее.
Да, обязательно. Я только хочу еще добавить такой нюанс. У нас есть еще минутка перед новостями. Возвращаясь к вот этому самому бессмертному полку, вот я в прошлый раз вас просила подумать про наших соседей, про Беларусь, там, про все вот это вот. Украину вы вспомнили, естественно, с их альтернативным предложением. А вы знаете, что наши соседи в качестве такого не очень дружелюбного жеста так потихонечку запрещают бессмертные полки? А наше руководство по этому поводу переживает.
Да, переживают очень сильно, потому что это очень мощный идеологический инструмент. Они только привыкли им орудовать и только начали верить в его всемогущество. И тут он, в общем, выпадает из рук. И все начинают понимать, что это давно уже не какой-то там порыв и не какая-то там искренность, что это действительно такой мощный кремлевский инструмент, и не более того. Тем более Белоруссия, она ведь, в отличие от России, она молчаливо копит гнев и протест. Посмотрим, как он реализуется.
Не очень-то молчаливо.
Здесь батька мы тоже промолчим. Батька — это единственный говорящий там персонаж.
Протест не батьки.
Мы продолжим разговор с Александром Невзоровым, Виталием Дымарским и Ольгой Журавлевой после новостей.
Половина десятого в Москве, в студии Яков Шев.
.23 и снова с вами Невзоровские среды. И зрители Ютуба, наверное, могут наблюдать, как мы долго тут договаривались, выходить ли нам в эфир. Нет, все-таки мы выходим.
Мы здесь так просто хорошо разговаривали между собой.
Да, Виталий Наумович, я так и поняла. Вам интересно и без нас. Но нет. Кстати, не забывайте, что в Ютубе надо обязательно ставить лайки, чтобы нам всем было приятно. Александр Невзоров, Виталий Демарский, Ольга Журавлева.
Ты всех научила уже.
Да, ну что ж, работа такая.
Меня научило тоже требовать власти.
Да, братцы, давайте вот мы теперь естественным образом переместимся в следующий огонь, уже одесский, да?
Из огня до полымя.
Одесский огонь, да, совершенно верно. Вы знаете, что вопрос, кто виноват в этом огне, в этом одесском инциденте, где сгорели живьем люди, остается ключевым и открытым. Он остается ключевым и открытым для совсем тупых. И вот этим тупым на помощь, которые... совсем тупые, чтобы они наконец разобрались с происшедшим, пришел очень известный поп Чаплин, который все великолепно, точно и откровенно расставил по своим местам и дал, наконец, однозначный ответ на вопрос, кто виноват в своем канале.
Ответ патриотичный.
Телеграм «Православная политика». Нет. Он на мероприятии и в своем телеграм-канале открыто, откровенно признал ценой жизни захватить Одессу, Херсон и Николаев. Это было вот прямо сейчас, там, по-моему, 3 числа.
Умереть, вот но захватить, да, завещал. Да. Предложил.
Представьте себе, какой в этом призыве сконцентрирован колоссальный трупозный потенциал. Да, вот куда там пламени Одесского дома профсоюзов. Сколько в этом призыве огня, трупов, если эти слова будут кем-то восприняты всерьез. Но мы знаем, что эти идеологи русского мира, которые вроде бы что-то шипят из своих странных углов, тем не менее уже 10 тысяч трупов в Донбассе именно вот такими призывами ухитрились сварганить. И вот эта идеология русского мира, создателем и проповедником, который является и этот поп, она, в общем, уже обошлась в достаточно большую кровь. Сейчас все в этой истории Одесского дома профсоюзов роются в частностях и всяких мелочах, хотя какая разница, кто куда кинул бутылку, кто как побежал, кто как споткнулся, кто стрелял и не стрелял. Это все как раз превратности войны, это ситуация, в принципе, неуправляемая, всегда такие ситуации дают выход всей той звериной человеческой стандартной агрессивности, которая зародилась еще в миоцене и до сих пор никуда не делась. Здесь нет такого вопроса, как все происходило, кто поджигал и кто стрелял. Вопрос принципиальный, только один. Где это произошло? Где? И другого вопроса нет. Если бы это произошло в Ростове, да, в Воронеже, в Твери, да, тогда однозначно виноваты были бы украинцы. Да? Но это произошло в украинском городе, который так страшно и так решительно отразил агрессию вторгшегося в него русского мира. И никаких других виновников, кроме тех, кто называет себя русским миром, у этой истории нет. В тот день, в общем-то, решился вопрос, будет ли захвачена Одесса, так как был захвачен Донецк и Луганск, или не будет. Вот ОНР, да, Одесской Народной Республики, не получилось. Это сорвалось, отразили. И делали это не в очередной раз струсившие менты, а простые люди. Да, очень жестко, очень свирепо, как могли. Но какие могут быть претензии к защитникам города, которые льют смолу на головы штурмующих? Не может быть претензий. Вся кровь, вся вина всегда только на нападающих. А кто напал, мы хорошо знаем. И отметим, что никогда никаких трупов и боев, и зверств там, куда не ступила нога русского мира, в общем-то, в Украине больше не наблюдалось. В Украине, извиняюсь. И следующий огонь у нас, Оля, уже, разумеется, тоже огонь. Это в Шереметьево. Я скажу вам, что нам всем еще сильно повезло, что Мираторг не делает самолеты.
Но большая ли
что
разница,
они там
простите?
Тихо. Они там тихо варят свою колбаску, потому что если бы они делали самолеты, то, следуя модной риторике Мираторга, нам бы объяснили, что, ребята, нефиг было болеть, надо думать не о собственном комфорте, а о родине и о развитии отечественного авиастроения. И гореть надо по возможности молча и безропотно. Вот творцы кошмарного самолета, все-таки они чуть-чуть поцивилизованнее этого мясника-линника и так прямо выразиться постеснялись. Они, правда, чего-то блеют, они по привычке просят 39 миллиардов на то, чтобы сделать эти самолеты больше, чтобы могло гореть не 41 человек, а сразу бы, например, 410.
Ну ладно, они региональные как раз. Они тем и как бы славились изначально.
Они не хотят 410 сажать.
Нет, они только в 10 самолетов. А и не только узкофюзеляжные хотят строить. Но вот тут опять в этом вопросе все закопались в какие-то шасси, в ширину проходов, в какие-то чемоданы, переговоры, байки, пену. Это все абсолютно к делу не имеет никакого отношения. Это следствие все одного единственного ключевого, первоначального, детонирующего события, ударом молнии, который и перечеркнуло проект «Сухой суперджет», потому что даже кукурузники сельхозавиации выдерживают попадание молнии без всяких проблем. Этот вопрос в мире давно решен. И уязвимость такого рода не позволяет самолету ни в каком варианте называться ни современным, ни безопасным. И здесь на этом точка необсуждаемая. И здесь я бы рекомендовал не умничать по этому поводу. Надо этот летающий хлам очень последовательно, очень целеустремленно и очень жестко бойкотировать. Узнали, какой самолет? Все, нафиг. А если выясняется, что это сухой суперджет, нафиг. Вот эту рухлядь из оборота может вывести только закон рынка и никто больше. Государство эту рухлядь будет стараться держать и выправлять
все проблемы.
Судя
по всему, уже нет, Александр Глебович. Там как-то расстроилась любовь с государством. Вы разве не видели выступление Валентины Ивановны Матвиенко по этому поводу?
Валентина Ивановна довольно давно.
Да, но
у нее чутье.
Извините.
У нее
Оля, но министр транспорта заявил, что никаких претензий к сухому нет. Дитрих.
Да, это не важно.
Недавно.
Важно, что
не
чувствует
важно,
Валентина Ивановна. Мне кажется, она нос держит в
кулаке.
Мне кажется, она знает, о чем говорит.
Ну да, наша
Петербург. Я говорю только вот про этот бойкот. Но вряд ли вот российская публика, она очень разобщена, она вряд ли на это способна. Может быть, правда, есть какие-то
принципиальные... Вы удивитесь, но очень многие давно уже бойкотируют этот самолет и отказываются на нем летать. Как ни странно.
Ну, может быть, смотри, я-то знаю другие случаи. Наверняка есть какие-то желающие любители или сгореть во славу российского авиапрома.
У меня подозрение, что уже даже сам Аэрофлот не очень хочет их ставить на рейсы. И, по-моему, чуть ли не сегодня пришли 4 сообщения об отмене рейсов по разным причинам.
Только что, извините.
Аэрофлот, честно, всегда
в новостях
этими самолетами летать не надо. Да,
в новостях «Эхо» только что было, что 10 рейсов за последние сутки сухого отменены.
Да, по разным причинам.
Да, ну вот, ребят, я говорю, здесь только бойкот, потому что тем, кто хочет сгорать, надо предоставить эту возможность, потому что есть масса пустырей, железных бочек и с песни, они всегда могут там это во славу отечественного авиапрома самоспалиться. Но вот такая же история, кстати говоря, мы возвращаемся к Мираторгу, который, несомненно, достоин бойкота за выходки своего глупого хозяина.
Надо отдать должное Сухому, что он не делает мясо все-таки.
Почему не делает?
Сухой. А,
делает, как
сейчас
мысли,
так, мы сейчас
делает.
Зайдем совсем да. далеко, тормозим.
Но я просто говорю, я говорю о Мираторге. Просто меня спрашивают, я же не могу не ответить цинично, Оленька. Вы же понимаете,
может, вы вегетарианец?
И отдаете себе в этом отчет. Это не отменяет цинизм моих шуточек. Да?
Угу.
Но вот сегодня бойкот Мираторга, насколько я знаю, это уже признак такой цивилизованности, продвинутости, хорошего тона.
А слушай, когда-то Лукойл призывали бойкотировать, ну и что, он разорился?
Нет, мы посмотрим, что будет с Мираторгом, потому что чуть побольше надежды. Вот там очень смешные же владельцы мясники, они сами живут в стеклянном доме и при этом кидаются камнями, хотя... Даже мне известно, что сейчас готовятся два каких-то огромных разгромных материала, показывающих всю гниль и все художества этого концерна. Ну, а с потерей вот миллиардов, которые вбуханы в этот сухой суперджет, вероятно, просто придется смириться, потому что вообще строить самолеты – это не российское. Это очень рутинное, очень сложное, очень неинтересное дело. Россия мастер по каким-то невероятным, совершенно бессмысленным, потрясающим, ненужным вещам. Вот там Федор Конюхов. Федор Конюхов зачем-то на какой-то байдарке, его никто не просил, совершил то, что не делал больше ни один человек. Никому это было не надо делать. Или вот, например, там, вот это равносильно тому, что появляется человек и заявляет, вот знаете, вот есть единственный человек, который совершил то, что не удавалось никому. Он изнутри вылизал горячую работающую кофеварку, да? Этого тоже никто не делал, потому что этого не надо делать, это полный идиотизм. И вот такие идиотические рекорды, они как раз очень-очень в духе России. И сейчас мы давайте, Оленька, еще к одному огню придем. Он, правда, маленький, такой совсем маленький огонечек. И этот огонечек на конце папироски с каннабисом, потому что всех очень волнует. Вот питерский депутат Резник, он наркоман или не наркоман? И потому ли, что он наркоман, все произошло 1 мая, или не потому, что он наркоман? Во-первых, я не знаю, наркоман он или нет, равно как я не знаю, анонист он или нет. Меня это совершенно все не волнует. Меня вообще не волнуют его хобби и пристрастия. Я просто говорю про то, что да, безусловно, революция категорически необходима. Ну, не только потому, что она является самым успешным коммерческим проектом. Она просто реально необходима, потому что в России никогда нормальной революции, которая привела бы к изменению взаимоотношения народа и власти, при которой власть перестает считать народ своей собственностью, такой революции всегда не было. Всегда эта власть просто гуляла из одних мерзких рук в другие мерзкие руки. Это не революция. Но вот спрашивать меня про Резника и про воздействие на него наркотических веществ, поймите, я же вообще не допускаю, в принципе, ничьих бескорыстных мотивов. Да. И мне, в принципе, нравятся всякие безобразия. Наличие высоких побуждений я тоже не допускаю, потому что если чистота помыслов, как известно, это удел идиота. Дело в том, что в этой ситуации, скандальной ситуации 1 мая, все получили, что хотели. И все должны быть счастливы. Потому что вот для чего оппозиционер идет на шествие? Чтобы съесть мороженое? Или чтобы шариком прогуляться? С девушкой селфиться, да? Если он уйдет без фингала, это, блин, деньги на ветер. Это попусту. Он зря сходил. Потому что имидж настоящего борца начинается, он весь склеен именно из этих фингалов. Да? Понимаете, к сожалению, нет революционной программы, нет идеологии, нету смыслов. Остается только слава личная, хайп, Эта слава может быть добыта только в скандале. У него получилось. Он молодец. Никто не ходит на такие мероприятия для того, чтобы быть там незаметным. Да? Вот опытный оппозиционер, он идет ради Михеева, Вентилова, движухи с ОМОНом и, соответственно,
последующей истерики пресса. Хотите сказать, Александр Глебович, что вы скорее считаете, что Резник осознанно провоцировал полицию, потому что в этом смысл похода на мероприятие. Правильно?
Нет, но если он этого не делал, он совсем дурак. Тогда он просто хочет походить просто... шариком.
Полицию часто не нужно провоцировать, она все сама знает, там напрягаться не стоит. А они потом почему-то обиделись и начали про наркоту рассказывать повсюду.
Нет, про наркоту было давно всем известно, но я опять-таки считаю, что никакой роли это не играет. Я только говорю о том, что да, революция нужна, но вот эти вот пародии на революцию меня, честно говоря, не устраивает.
Ну вот здесь тогда...
Если вы говорите, что у всех был интерес свой...
Да, свой, и все получили.
А какой интерес у властей был? У власти.
У власти всегда интерес быть поставленной в угол. И оказаться виноватой. Это она любит и умеет. Да? А что касается... Милиционеры получили свое. У них была возможность кого-нибудь избить. И они это страшно любят. И поскольку они больше ничего не умеют делать. Резник получил свои очки. И получил дополнительно... Ну, рыдала вся пресса. Он же понимал, что шарик, да, в руке – это не пропуск в герои и мученики, а просто так болтаться. Он занятой человек, он пришел за славой, и он славу получил. И причем, надо сказать, что у любых оппозиционеров всегда будет возможность эту славу добывать в неограниченных количествах, потому что всегда есть такое желание. Всегда есть милиция, ее всегда можно спровоцировать, всегда можно затеять бучу и распечатать милицию легко.
Тогда,
и опытные митинговщики тогда это делают великолепно.
Про революцию. Вас тут уже неоднократно спросили, что вы знаете про судьбу Мальцева. Вот он вроде как-то все затевал, и хайп, и все.
А вот тоже.
И вроде
получил. Уехал, да?
Слушайте, ребят,
куда бы он ни уехал?
Поймите, Мальцев
вот из Нижнего Новгорода, да,
человек, как и Резник. Но революции так не делают. Революцию сперва надо написать. Революцию нужно выносить и создать ее четкую, понятную, заразительную идеологию, которая подобного рода инциденты сделает не только осмысленными, но еще и необыкновенно звенящими и имеющими отзыв и отклик в душе всякого, кто за этим наблюдает. Когда это все без идеологии, без смысла, без логики, без идеи, которая под это должна быть подложена, это бессмысленная клоунада.
Назовите примеры осмысленных революций.
Ну, относительно осмысленная революция, это, конечно, была и Парижская, и Французская Великая революция, и 17-й. Парижская коммуна. И относительно осмысленной была революция 17-го года. Вы вспомните, как серьезно ее создавали и писали, как ее идеологизировали, и какие блестящие авторы этим занимались. Какая была...
Революция 91-го года.
Революция 91-го года была тоже... очень хорошо подготовлена.
Чем?
Она была подготовлена...
По-моему, никто ее не готовил, никто ее не хотел.
...писателями и радиостанциями «Свобода» и BBC.
Она была назвали «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в 90-м году начало вещать.
Отчасти тоже. Нет, это была подготовленная революция, поэтому ее огонь распространялся с такой волшебной скоростью. Я же помню, как эти идеи сокрушения Советского Союза, коммунизма, как они бешено пожирали пространство вокруг себя, обращая в адепты и в сторонники людей, которые вчера еще трясли партийными билетами. Я же помню, как это было, но это было именно потому, что была великолепная четкость формулировок, были полностью разрушены коммунистические скрепы. Это все долгая и сложная работа. Вот тут, кстати говоря, по поводу скреп, да, у нас вот есть из всех скрепоносцев есть самый умный, все равно самый умный, самый хитрый, самый умный, самый опытный, это Александр Андреевич Проханов. Александр Андреевич тут великолепно и тонко наблюдая события, он высказал очень интересную мысль, что никаких революций не потребуется, потому что рано или поздно оборзевший, осмелевший, почувствовавший вкус власти шоу-бизнес, пойдет войной вот на эту вот серенькую, кремлевскую, унылую и уже осточертевшую властюшку. И, пользуясь своими миллионными рейтингами, какая-нибудь Бузова, какие-нибудь Биланы будут легко сносить самые номенклатурные фигуры весом с целую Валентину Ивановну Матвиенко.
Александр Глебович, я не знаю, готовы ли вы сейчас, если не готовы, давайте к следующей программе вы подготовите состав, будущий состав российского правительства из шоу-звезд.
Да хочу, просто берите список гостей на последнем юбилее Пугачева, и вы получите этот состав.
Это пинок в сторону Зеленского, или это прямо вот естественный ход событий?
Нет, это вообще не пинок. Это вообще не пинок. Мы видим, что люди, которые обладают вот такими магическими властями, да, магической властью...
Слушайте, ну у кого больше лайков
довольно,
тогда?
Да, совершенно довольно тупыми толпами.
Тогда и вы.
Мы же знаем, что, в общем, что... Не, вот меня из этой игры, пожалуйста, увольте. Я никогда не буду в нее играть. Вот они не смогут не воспользоваться своим потенциалом. Ведь не забывайте, что все эти звезды имеют тенденцию к угасанию, и им нужно достойно встретить старость и достойно на каком-то этапе реализоваться. Конечно, они будут конвертировать свою популярность. Они видят, что это возможно. Они видят, что это эффективно. И рано или поздно они, конечно, начнут сносить кремлевцев одного за другим, потому что эти фильтры, которые удерживают так называемые муниципальные и прочие фильтры, которые удерживают сейчас проникновение всяких лайконосцев в политику, они рано или поздно рухнут и будут сломаны. И вот тогда наступит, вероятно, самая интересная пора, когда будет меняться не на убежденных, мудрых революционеров, которые выносили какую-то идеологию, какую-то систему для России, а вот на Бузовых. И
слушайте,
тогда...
по-моему, как раз Бузова написала твит по поводу того, где пожарные, при виде вот этой катастрофы в Шереметьево. И это вызвало
министр
сразу...
транспорта.
Да, и сразу
министр
это вызвало
транспорта.
Реакцию. Нет, Виталий Наумович, вы зря смеетесь, потому что действительно аудитория огромная, она подхватывает любую
это
фразу.
Правда, да.
Так
да,
что вы,
верно.
Наверное, вы да. Александр Андреевич
правы. Совет Федерации, Пугачеву в Госдуму Леонтьева.
А вы зря смеетесь, потому что есть потенциал. Слушайте, вот если на сцене вот да висит то самое ружье, оно, к сожалению, или там алебарда висит, значит, ею кому-нибудь выпустят кишки через несколько часов. Это тоже обязательно произойдет. Когда есть потенциал, когда есть возможность рулить настроениями толпами, неужели вы думаете, что они этого не замечают и этим не будут пользоваться?
Но президент это мы с невзором, конечно, шнура выдвигаем. Это точно.
А разве он не министр культуры? Я что-то пропустила?
Ну, вы знаете, вот все-таки Сережа...
Или все-таки министр образования.
Поддаться. Давайте оставим власть Бузовым, а со стороны будем за этим наблюдать.
Ну, это страшно.
А советником у Бузовой будет Глазьев. Вот будет просто апофеоз.
Да, да.
Я считаю.
Ну, тоже, кстати говоря, не забывайте, что антисемитизм, он же всегда есть в России.
А это вот, антисемитизм, Александр Глебович, вы скажите?
Это даже не антисемитизм.
Заселять евреями Донбасс.
По-моему, это идиотизм.
Нет, это в чистом виде антисемитизм. Просто я всегда наблюдаю хороших, умных евреев, когда при них говорят об антисемитизме, они настолько стыдливо стараются сразу тему придавить и приглушить, как будто бы этого всего нету. Но я вам могу сказать, что совсем на днях торжественно отмечался день, не помните такого Гавриила Белостокского, нет, это православный русский святой, который знаменит только тем, что он был от жидов умучен, да, вот это единственное, чем он прославился бы. Это был в 17 веке какой-то мальчишка, которого похитили евреи, из него, значит, выпили и вылили всю кровь, вскрыли ему все, что можно, и в 15 году, когда нужно было оправдать погромы, когда надо было завострить, что называется, тему антисемитизма, тогда этот Гавриил Белостокский был каким-то образом зачем-то выпущен и вытащен, по-моему, видным черносотенцем Восторговым.
Mm-hmm.
И произведен в святые, да, совершенно произведен в святые, хотя для этого никаких оснований не было. И сейчас это тоже очень популярная одна из культовых фигур. То есть вы понимаете, что как бы вы ни деликатничали и не делали мне сейчас страшные знаки глазами, Демарский.
Я вам не делаю этих знаков. Да, что, конечно, что вы? Мне подсказывают.
Прося меня прекратить эту тему. Тем не менее, эта тема есть, она никуда не делась. И как бы
а это что, это физиология? Это так человек устроен, что нет, обязательно почему? Это будет в обществе?
Нет, человек вообще существо ненавидящее. Да? Христианство – это великолепный повод для ненависти. Один из самых лучших, рафинированных и, скажем так, авторитетных поводов и способов ненавидеть всех мыслящих иначе. Но и антисемитизм – это тоже, скажем так, очень неплохой путь в ненависть и по ненависти, что нам доказывает прежде всего история там начала 20 века России. Мы знаем, как на нем вдоль и поперек и как успешно носились и ездили.
Будем надеяться, что революционные идеи будут черпаться в каких-то других местах, и на этом, к сожалению, нужно заканчивать. Александр Невзоров, Виталий Демарский, Ольга Журавлева были с вами. Владивостоку обязательно помашу в Ютьюбе. Всем спасибо, всего доброго.
Нездоров!